Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В эфире информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Напомню, в ней священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением о тех событиях, которые происходят вокруг нас. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете имени Есенина, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета, отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится на прямой телефонной связи. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте.
Ну и давайте начнем наш сегодняшний выпуск с того, что Екатеринбург в очередной раз стал местом жарких споров. На этот раз не утихают споры про секс-просвет в школе, а точнее о том, нужен ли там такой предмет или нет. В одной из прошлых программ, если помните, мы уже обсуждали заявление на прямой линии министра образования Свердловской области, но тогда мы взяли все его высказывания более-менее интересные. А сегодня вот только одно о том, что высказался он против уроков сексуального просвещения в школе, потому что, напомню, сказал, что такие темы дети должны обсуждать с родителями, мальчики с папами, девочки с мамами, и в школу их приносить не надо. И когда новость вышла на новостных порталах города, в комментариях под ней тут же разразились жаркие споры. Гинекологи, сексологи тоже подключились к этой теме, свои какие-то аргументы привели как специалисты, как люди, которые отчасти знают, как разговаривать на эти темы. Ну, а что касается читателей интернет-площадок, то доводы, если кратко, такие, что родители давно на эти темы с детьми уже не общаются, да и порой родители сами мало знают про эту тему. Также говорили о том, что многие знакомые заразились болезнями при как раз-таки непорядочных половых связях. Есть еще такое мнение, что уроки секс-просвета в школах нужны, только вот проводить их должны умные, грамотные специалисты, а не учитель ОБЖ за дополнительную ставку, как было у нас в школе в 90-е. Это один из читателей привел такой пример. Ну или вот еще одно мнение. Министр образования молодец, таких бы людей побольше, в госаппарат твердая позиция, уважение к психике детей, секс-просветом, поезжайте в свою... за границу, скажем так. У всех ручонки тянутся до школьников. В общем, мнения разные, они разделились. Батюшка, по вашему мнению, какова ваша точка зрения на этот вопрос? Нужны такие уроки в школах или не нужны? Понятно, что к тому, кто это будет преподавать и как это будет делаться, отдельные имеются вопросы. Это вообще отдельный аспект для обсуждения. Но все же, на чьей стороне вы?
Ну, здесь, наверное, нужно все-таки подойти немножко, может быть, с таких более общих позиций. А именно, вот, ну, во-первых, а что мы, собственно, подразумеваем под словом «секс», да? Мы подразумеваем вот ту самую блудную связь, которая происходит вне брака и которая, собственно, является смертным грехом, ну, одним из смертных грехов, которые, по сути, погубляют душу человека, ну, мгновенно. То есть дальше начинается процесс покаяния, я имею в виду православную среду, естественно, да, это речь идет о православии. И в этом плане существует такой интересный момент, что если человек, допустим, впал в ересь, но он покаялся, то он сразу же может идти причащаться. То есть вот он, допустим, впал в католичество, что-то там увлекся, а потом раз и говорит: батюшка, я понял, вот насколько это все заблуждение, там этот папизм, там и так далее. Все, идет. Четко признаешь, что это ересь. Признаю, батюшка. Все, Господь благословляет тебя и разрешает тебя от всех грехов твоих, и иди причащайся. Что же касается блудного греха, то он, вообще-то говоря, запрещает, то есть вне брачной связи. Если муж изменяет жене, это прелюбодеяние, а если нет, то не женаты еще люди, то это блудный грех. Так вот, после этого отлучение, если мне память не изменяет, по правилам святых отцов, в частности у Василия, по-моему, Великого, там до шести лет без причастия, и при этом, значит, 3 года типа вообще в храм и входить не можешь, но должен стоять на паперти и просить всех помолиться о себе, всех входящих в храм. Потом еще сколько-то время можно стоять в притворе, а потом уже стоять в храме, но не причащаться. Разрешается стоять с людьми, как там сказано. Да? Вот если мне память не изменяет вот этот момент. И вот, конечно же, сейчас мы такого, может быть, и не можем себе допустить, такой строгости. И есть определенные, там уже каждый духовник определяет, сколько человеку нужно для принесения сознания греха и принесения покаяния. Вот это с точки зрения того, что у нас в церкви. Теперь, что касается того, что в школе. А в школе здесь, как и сейчас, это идет человекоугодие. То есть основная задача это не в том, чтобы бороться с грехом или научить этому бороться. Школа не предназначена этому совершенно сейчас. Школа предназначена для того, чтобы научить человека жить в мире с ближними в плане вот своей греховности. Что ты со своим грехом не должен причинять вреда ближнему. Занимайся им сам. Вот в этом отношении получается, что секс-просвет – это как раз беспокойство тех родителей, которые, конечно же, сейчас не могут отчасти. Сами они уже совершенно по-другому живут. Они, многие там у нас семьи распавшиеся, вновь соединившиеся, там второй, третий брак и так далее. Поэтому они исходят из вот этих позиций, что главное – это чтобы ребенок поменьше досаждал. Поменьше досаждал, поэтому научите его жить с его грехом тихо, мирно, спокойно. И пусть он там одну, вторую, третью, так сказать, пробы делает, да, вот эти эксперименты каких-то, и выберет, наконец, себе что-то. Но вот если говорить о духовном состоянии такого человека, то есть потом очень труден путь к спасению, к покаянию, потому что он впитывает в себя. А вот здесь я еще раз повторяю, что с точки зрения православной выучения душа погибает в этом смертном, потому что он называется смертный грех. Это не потому, что человек умирает тут же. Он может еще быть, он как Казанова, какие-то там десятки лет разъезжать по миру и так далее. Но дело в том, что душа-то в этом отношении, она по сути является мертвой. И фраза «оставьте мертвым погребать своих мертвецов», она уже подчас может коснуться и вот многих тех, кто живет такой жизнью. Конечно, покаяние открыто, покаяние возможно, но надо понимать, что куда мы толкаем своих детей. И в этом отношении легализация, понимаете, легализация всякого порока в школе. Вот если учитель вышел на перемене и стоит курит с учениками, это легализация, по сути, это курение, да? Если учитель там пьет со своими учениками, я не имею в виду здесь уже возраст совершеннолетия, да, когда профессор, допустим, со своим учеником, там, кандидатом наук, вместе собираются, обсуждают что-то и выпили рюмочку другую, это, конечно же, совсем другие отношения. А я имею в виду ну, школу вот как до 18 лет, где в основном учатся. Поэтому, конечно, это речь идет о легализации. Легализации чего? Вот само понимание, да, секс-просвет, это просвет в области блудных грехов. Ну и вот вопрос, что нам лучше делать? Либо нам просвещать и учить детей целомудрию, да, целостному мудрованию, то есть сохранению своей целостности, и в том числе и духовной, и душевной, и телесной. Или же нам учить детей социальному, так сказать, какому-то спокойствию с одновременным погублением и разрушением вот этой целостности в мышлении, целостности в душе, вот, во всем мировосприятии. И здесь, конечно же, потом что удивляться, когда дети, впавшие вот в такие грехи в детском, ну, по сути, в детском возрасте, да, в отрочестве, они потом оказываются неспособными к усвоению многих предметов. У них же разрушается целостность мышления, понимаете, в чем дело? Разрушается вот эта клиповость возникает, да, фрагментарность мышления, несвязанность мышления, алогичность и так далее. То есть это на самом деле очень тяжелые последствия бывают. Кроме того, это действительно были исследования в свое время, когда этот самый рок, секс, наркотики программа заработала в Америке, то было обнаружено, что да, дети после того, как они впадают вот в такие блудные отношения, то дальше у них появляется некая тяга к наркотикам. опять же, это очень даже понятно, уже практически мертвая душа, она как бы ищет и своей смерти. Поэтому увеличение количества суицидов вполне может быть связано именно с этим. Ну, плюс, кроме того, конечно, теряется и лингвистический строй. Это уже человек, как правило, не просто ругается матом, он говорит сквернословием, он просто находится в таком отчаянном состоянии, что все это вырывается, в том числе и в агрессию, вот, в экстремизм, в радикализм. Поэтому что мы хотим? Вот мы как народ, который, в общем-то, очень долго стоял перед Богом в чистоте такой, да, мы как народ что хотим? Мы хотим массово вот так устроить собственное самоуничтожение, да, или мы хотим все-таки сохранять себя как народ, ходящий перед Богом? Вот, и служащий Богу. Поэтому вот ответ мой будет именно такой. Здесь нужно выбирать или-или. И вместе это невозможно. Вот, лучше бы в школе, конечно, допустить сейчас духовенство, которое бы объяснило, ну или таких учителей, которые действительно могли бы объяснить детям тягостность, ну, вот этого состояния. И наряду с другими, это опять же с учетом возраста, там, с учетом того, что не надо провоцировать детей на все это. Но говорить просто о том, что это очень опасно. И, кстати, проводить, конечно, работу в первую очередь с родителями, потому что именно сейчас родительский контингент доставляет колоссальную нагрузку на школу, на педагогов и на педагогику, потому что педагогика тоже деформируется. Вот нам надо много чего исправлять, чтобы иметь возможность, так сказать, в нынешних условиях уметь противостоять врагу в первую очередь духовному, а потом и тому, который, конечно, нападает на нас. Мы говорим, что это с Запада, там это с разных иных мест, иных стран. Это внешний враг, которому можно противостоять только тогда, когда внутренний народ укреплен в первую очередь духовно.
Ну вот на этом давайте обсуждение этой темы и закончим. И я опять же хочу напомнить, что программа «Точка зрения» – это площадка, где высказывается личное мнение. Я порой делюсь своим личным мнением, батюшка, который у нас в эфире, тоже делится своим личным мнением. Конечно же, у наших радиослушателей может быть свое личное мнение, этого никто не отменял. Ну а мы идем дальше и предлагаю поговорить про праздники. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией находится отец Сергий Рыбаков. Итак, новый праздник у нас в стране. 30 сентября с этого года мы будем отмечать День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Пока более подробной информации про этот праздник нет. Вот в этом году, 30 сентября, мы его первый раз как-то отметили. Батюшка, как вам идея такого праздника? Здесь меня прежде всего интересуют традиции, потому что без традиции праздник не праздник. У каждого торжественного дня должен быть механизм какой-то отмечания, что делать в этот день. Как вам кажется, батюшка, какие традиции вот у этого дня, у этого праздника могут быть?
Да, вот здесь я бы тоже немножко этот вопрос именно вот в качестве вашей последней фразы его бы так вот развернул. А именно, праздник, он что? Да? Вот у нас в православии праздник – это понятно. Это некое важное такое существенное событие, которое способствовало спасению людей. Вот, конечно, у нас первый праздник над всеми праздниками праздник – это Пасха. Это значит, что открыт путь человека в Царство Небесное. А все остальные праздники, как подводка к этому празднику и напоминание об этом празднике. Поэтому государственные праздники, они в этом отношении тоже имеют определенный смысл, в том числе и подчас совпадающий. Ну, например, праздник празднования иконы Казанской Божьей Матери, да, праздник Владимирской Божьей Матери, там, иконы Владимирской Божьей Матери и так далее. То есть вот эти праздники, они тоже связаны у нас, даже вот скоро празднуемый праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Все это связано с значительными событиями, которые шли на пользу нашего спасения. Так вот, здесь, конечно, тоже можно посмотреть на то, что произошло некий акт спасения людей из этого плена, но полноценный ли это в этом отношении праздник, да? Часть территории, она еще находится в оккупации. Поэтому вполне можно было бы, вот как во времена Советского Союза, устроить салют по поводу, ну, было освобождение Орла, допустим, да, салют. Там освобождение Киева, салют и так далее. Опять же, это сводится к тому, что это какой-то большой концерт, это большое собрание людей на площадях. Это вот постоянные такие очень мощные эмоциональные вбросы, но которые, надо заметить, что они без той духовной основы, без духовной основы, они, как правило, кратковременные, очень быстро меняют свое направление. И в этом отношении я бы все-таки к установлению праздников общенародных, да, и таких памятных, все-таки относился бы, может быть, более осторожно.
Вы очень хорошо сказали, что у каждого праздника должна быть духовная основа. Вот как вам кажется, может быть, у вас есть какое-то предложение, которым вы готовы поделиться, какая в данном случае может быть духовная основа?
Вы знаете, здесь, мне кажется, очень важно то, что было раскрыто. Раз это уже не так, оно немножко заштриховано как-то. А вот во времена взятия Азова, да, вот этого Азовстали, да, и Мариуполя. Мариуполя и Азовстали. Когда оттуда вышли вот эти нам не братья, как их сейчас даже называют, все размалеванные в сатанинских символах, в символах этих черных мес и прочих всяких жертвоприношений. И в этом смысле, конечно же, мы боремся с сатанизмом. Но пока государство не готово. Хотя вот в Чечне, допустим, там четко говорится, вот это шайтаны, и с ними мы боремся с этими шайтанами. У нас это боевики, у нас это что угодно. Фашисты, кстати, тоже название такое. Там нацисты. То есть это в основном политические термины, да? А вот то, что это еще и сатанисты, и то, что мы одерживаем победы, и вот это надо приурачивать тогда к какому-то, может быть, вспомнить, какие там даты были в этот момент, какие-то даты были в этот момент церковные, да, вот какие святые в этот момент нам помогали, так сказать, установить. Может быть, и 30 сентября, вера, надежда, любовь, да, но пока еще мы не можем вот этот праздник, да, сочетать вот с этими святыми. Потому что, ну какая здесь сейчас вера, надежда, конечно, у нас есть, но любовь, она еще не раскрыта в отношении того люда, который воюет с нами. Вот София тоже пока мудрости еще мы не проявили, той мудрости, которая бы действительно могла быть знаменем вот этого праздника.
Ну вот на этой мысли обсуждение данной темы я предлагаю завершить. И опять же напомню, что программа «Точка зрения» – это площадка, на которой я как ведущая и мой гость, в данном случае отец Сергей Рыбаков, мы делимся своим личным мнением, которое может с вашим личным мнением не совпадать. Но мы имеем на это право. Едем дальше и в конце выпуска про гомеопатию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией отец Сергей Рыбаков находится, и поговорим про интересный опрос. Сервис «Суперджоб» – это сайт по поиску работы. Он провел опрос жителей и выяснил, что каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии. Старшее поколение больше всего доверяет таким препаратам. 21% опрошенных сейчас в этом году ей доверяют, ну а 47% россиян по-прежнему не доверяют альтернативной медицине. Ну и каждый третий затруднился с ответом. Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин, 24 против 17, а старшее поколение чаще, чем молодежь. Кстати, еще интересный такой вывод. 19% врачей, которые доверяют гомеопатии. Батюшка, ваше время высказать ваше мнение, как к гомеопатии относитесь вы и как вообще Русская Православная Церковь к альтернативной медицине относится?
Вы знаете, здесь есть такая же ситуация, видимо, как со многими проблемами медицины. Я сам не сильно большой медик, прямо скажем. Но могу сказать одно, что я знал одну женщину, гомеопата, она, к сожалению, уже скончалась. Она имела благословение из нашей лавры от старца Наума. вот, заниматься этим. И, но она была очень верующая. И поэтому она действительно старалась. И по ее вере, и по вере нашей, эти маленькие таблеточки оказывали свое целительное действие. Опять же, по вере вашей, да будет вам. И здесь очень важно то единодушие, которое имеется между той духовной основой, это у нее было благословение, во-первых, да, во-вторых, это духовная основа, во-вторых, она сама была верующая, она, соответственно, делала это с заботой о человеке, не абсолютно бесплатно, что называется, вот никакого там заинтересованности в оплате, она даже принципиально ничего не брала, это вообще человек монашеского склада был, она еще не была тогда монашкой, потом стала, по-моему, а в тот период она не была монашкой, но она абсолютно была вот в этом отношении бессеребреница. И, конечно, наша вера, то, что вот это было благословено и нам дадено через нее, оно оказывало свое положительное действие. Будет ли это так, как со всеми, расширение абсолютно уверен, нет. Вот абсолютно уверен. Во-первых, там коммерческий интерес. Во-вторых, там нет благословения. И, в принципе, этот сам метод, да, вот этого малого воздействия при нынешних, я бы сказал, таких макровлияниях со всех сторон. Да, и кроме того, здесь ведь еще мы же все причащались. Мы же все исповедовались и причащались в этот период лечения. И поэтому здесь вот эта, знаете, общая природа наша, как говорили, не врач излечивает, а природа, да? Но в данном случае даже Бог, Бог, благословивший вот это таким способом нам лечиться, Он нам и давал исцеление. А в масштабе, я бы сказал, что это чаще всего может оказаться вредным, потому что человек не лечится от максимальных воздействий, максимальными же какими-то противодействиями. Ну, понимаете, змея укусила, яд распространяется, что надо делать? Ну, очевидно, нужно не маленькие таблетки, а соответствующую дозу принимать лекарства. А нас сейчас вирусные змеи кусают там и прочее. Ну, поэтому идет макровоздействие, значительное, ядовитое воздействие, и поэтому против него надо принимать соответствующие антидоты, где-то там операции, где-то там сильные лекарства, где-то уколы, ну и так далее. То есть это я бы здесь, например, больше доверял традиционной медицине, чем, ну, это моя позиция.
Будьте здоровы, господа! Вот именно этой фразой почему-то мне захотелось закончить сегодняшнюю программу.
Я напомню, что в эфире православного радиоканала «Воскресенье» была информационно-аналитическая программа «Точка зрения», а у микрофона была Мария Заостровных. У нас в гостях на телефонной связи был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете имени Есенина, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Именно он сегодня делился своей точкой зрения на те события, которые нас окружают и происходят в мире сегодня. Всего вам доброго и до новых встреч!